Мы читаем труды Бальсулама, статья Арвуд, страница 392. Нас можно смотреть по kap.tv, там же можно задавать вопросы, избранные из которых будут задаваться в течение урока в прямом эфире. Труды Бальсулама, страница 392, статья поручительства со слов «и после». Начнем сначала. Статья поручительства. Когда весь Израиль ручается друг за друга. И стал весь народ Израиля ответственен друг за друга, так как Тора была дарована ему только после того, как был опрошен каждый. Согласен ли он принять на себя выполнение заповеди «возлюби ближнего» именно так, как написано «возлюби ближнего своего, как самого себя». Как сказано в статье «Дарование Торы», чтобы каждый принял на себя обязанность заботиться обо всех и заботился бы об удовлетворении потребностей каждого в степени не меньшей, чем природой заложено в человеке заботиться об обеспечении собственных потребностей.
Есть большая проблема. Как я могу обязаться? Я не получил исправления. Я еще не получил исправления, я не знаю, что такое возлюби ближнего. Но я понимаю, что у меня этого нет. Но в какой степени? Он пишет здесь, в мере, как написано, возлюби себя, возлюби ближнего, как самого себя, в полной мере. Что такое полная мера? Откуда я знаю? Согласно ненависти, которая мне раскрывается, так я и должен быть. А иначе это не будет означать, что я пришел к горе Синай? Я еще обязываюсь, на основании чего я могу обязаться? Я могу показать свою ненависть, отторжение, и тоже в известной мере, откуда я знаю, насколько это сильно во мне, потому что это определение очень расплывчатое. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Должна быть такое общее ощущение, что вся группа находится в состоянии такой большой ненависти. Мы тут не побиваем друг друга и не разломаем вокруг все. А, Моти, как ты считаешь? Это что-то страшное? Ты видишь? И какое стремление должно быть к возлюби ближнего, когда мы обязуемся, что только это мы хотим? Больше того, ничего и настолько, в такой мере? Может ли быть такое? Ну, что же нам делать? Ну, посмотрим, может, есть ответ. Нужно здесь заострить, расставить акценты. Как сказать, суспенс.
И только после того, как весь народ согласился единогласно, и как один воскликнули, «Сделаем и услышим», тогда каждый из народа Израиля сделался ответственным за то, чтобы никто из народа ни в чем не нуждался. Только тогда стали они пригодны для получения Торы, и не раньше.
Итак, все становятся поручителями, сделаем и услышим вместе, взаимно. Я ответственен за каждого в том, что он будет придерживаться, сделаем и услышим в полной мере. Я забочусь о каждом, и чтобы только этого ему не доставало, и только этим бы он и занимался, и я уверен в том, что он сделает это. И тем, что я так забочусь обо всех, называется, что я сам занимаюсь «сделаем и услышим». И так каждый. То есть никто не заботится о себе, а заботится... Это называется то, что они говорят. «Сделаем вместе». Все находятся в поручительстве. Я не забочусь ни о чем для себя, и как я буду это делать, и как я это сделаю, и что мне это будет взамен, я об этом не забочусь, а забочусь только о том, чтобы все сделали, вот это сделаем и услышим. Мне кажется, что это проще, чем то, чтобы я сам сделал. Но нет, я должен включиться. То есть, кроме того, что раскрывается ненависть, кроме того, что раскрывается необходимость достичь возлюби ближнего, как себя, мы сейчас говорим о реализации, когда мы это делаем при условии «сделаем и услышим», чтобы достичь возлюби ближнего как себя. То есть «сделаем и услышим» — это касается возлюби ближнего. Правильно или нет? Или ты считаешь, что это нечто иное есть в этом «сделаем и услышим»? Может быть, ты имеешь в виду какие-то народные традиции или еще что-то? Да.
Если можно, из того, что, о чем вы говорили до этого о ненависти, из того, что я понял, есть определенная ненависть, которая присутствует в группе, но это не начинается с чего-то общего, а начинается с деталей. Это ненависть одного человека, при том, что второй при этом может его вовсе и не ненавидеть, нормально к нему относиться. Так вроде бы кажется, что ненависть — это клин, на котором мы в конечном счете строим любовь, поручительство и все такое. Пришло это кли, есть. Один ненавидит другого, а второй к нему так и вовсе не относится. Он вообще не понимает, за что тот его так не любит. Он не понимает, откуда это берется, и что с этим делать. Что с этим делать?
Я тебе сказал очень просто. Хороший вопрос. Ненависть не называется, что я ненавижу его, тебя? Его.
Меня?
Нет. Ненависть называется, что я чувствую, что я ненавижу его, и из-за этого я не могу достичь духовного, и в этой мере я ненавижу и Творца.
Это, а извне?
Это не ненависть. Если я кого-то ненавижу, это земная неприязнь, это не принимается в расчет, это животное. Это мое животное. Ненависть, о которой мы говорим здесь, поэтому мы требуем, сделаем и услышим. Это ненависть, когда я из-за моего отторжения, из-за моей ненависти, зависти, страстей, я выявляю невозможность уподобиться Творцу. Это то, что я не способен сделать. Я взвешиваю это свойство только относительно возможности слияния с Творцом.
И что делать с обычной земной ненавистью? Приходит товарищ, хочет тебя убить.
Я просто... вообще не забочусь. Не забочусь. Ты можешь сказать, да, но суди каждого человека по его заслугам, должен любить весь мир. Оставь это пока что. Эти исправления еще придут. Пока что наши исправления в группе. Я чувствую, что мое отторжение, неприязнь... Где муж? Нет его здесь? Наверху. Вот, хороший пример. Он так говорит, но это у каждого есть. Моя неприязнь ко всем останавливает меня от уподобления, препятствует мне уподобиться Творцу. Поэтому я ненавижу это свойство в себе. Я ненавижу свою ненависть.
Я говорю о том, что происходит в группе. Есть группы, которых я вижу физически и слышу их реально. Приходит товарищ и говорит, я тебя терпеть не могу. Ты не такой, как я. Ты пришел оттуда, вали обратно.
Ты видел такое?
Да, я такой слышал своими ушами.
Ну и как ты с ним справился?
Фактически он мне говорит, я тебе хочу дать по морде. Что я ему должен говорить? Смотри, я тебе тоже могу врезать? Или как к этому относиться?
Очень хорошо.
что он так...
настолько левых убеждений.
Не хочу вдаваться в детали, но вы понимаете ситуацию. Что с ней делать?
То, что ты раскрываешь, что тебя ненавидят, ты должен разбить это всеми способами любви. Может быть, немножко подождать, чтобы это еще достигло своих форм. Во-первых, раскрытие — это хорошо. Как говорит Бааль Сулам, эти грешники были и раньше, они были лишь скрыты, а их раскрытие — это уже свет. Свет посветил и высветил зло. То есть скажи «слава Богу» прежде всего. Теперь есть над чем работать. Это раскрылось, и у нас есть, видимо, силы, чтобы с этим справиться и перевести это на хорошую сторону. Как мне это делать? Так ты разными способами должен показать ему. Не важно, что у него есть. Ты должен показать ему, что ты идешь в сторону любви и объединения. Не именно так ему в лицо, а по отношению к другим. Как ты это систематически над этим работаешь, исправляешь. Наш путь — это раскрытие зла и исправление зла, и сделай благо. Тебе придется приложить много усилий для того, чтобы раскрыть ненависть. А потом уже ею заниматься.
Этого я не понял. Что значит раскрыть это и... Мою ненависть? Какую? Ненависть уже раскрылась.
Хорошо, о ненависти мы еще говорим. Ты боишься этого слова, этого ощущения. Раскрыть. Каково твое истинное отношение ко всем? Все, вот и все.
Я этот этап, где это проходит через группу, и то, что это, как это раскрывается, я не чувствую, где это раскрывается.
Пока что. Ты же видишь, ученики Раби Шимона чувствуют ненависть.
Ну, ты чувствуешь что-то такое там.
Ладно, не нужно этих лицемерия. Мы говорим об ощущении, которое тебя сжигает, не оставляет тебя, и ты постоянно в нем варишься. Оно тебя с утра до вечера занимает.
Ну, нет такого ощущения в этой ситуации. Я жалею человека, который вроде бы сам себе вредит.
Ты поешь на исходе субботы «Иш-Хасид»? Это на трапезе «Милава и Малка» поется. Так что-то написано, что раскрывает зло, потому что много Торы учил. Когда мы идем вперед, продвигаемся, много учимся, мы раскрываем, что оказываемся в безвыходной ситуации и в тупике, и раскрывает зло, не может с ним справиться, и даже просит. Вот так вот. Мы вместе пройдем, не волнуйся. Ну, Глизерин.
Что делать с моим эгоизмом, когда такая материальная любовь к товарищам загашает эту ненависть? Я люблю товарищей, я люблю рыбу, я люблю товарищей за то, как они ко мне относятся. Я не могу их ненавидеть. Так у меня нет шансов.
Ребят, вы не говорите в правильных понятиях относительно чего ненависть. Есть здесь нечто, я очень ценю человека, который прилагает много усилий, много делает, но я завидую ему в чем-то. Главным образом это зависть относительно какого-то чего-то конкретного, какого-то успеха в чем-то, который не дает мне покоя. Или должно быть что-то большее, чем у меня. Или то, как он это выражает по отношению ко всем, а я не могу. Я несколько раз старался, и не могу, и не получается. Так я завидую ему. Ненависть, зависть вызывает ненависть. Смотря к чему. Есть зависть позитивная и зависть разрушающая. Есть такая зависть, что если я попробовал стать таким, как ты, и ты даешь пример всем остальным, и ты умный, и тебя все любят, я смотрю на тебя. Я старался так сделать, не то, что я смотрю на тебя и завидую, а я постарался быть таким, как ты, у меня не получилось, я тебя начинаю ненавидеть. Этот пример вызывает во мне боль. Но это же психология элементарная.
Да, но...
Я не завидую дочке царя. Или в чем-то, что выше меня на несколько сот порядков. Я завидую человеку, который выше меня, и его все любят, и его все ценят, и все к нему относятся с уважением. И он организовал день рождения, все к нему пришли в гости. Я сделал день рождения, чокался с бутылкой, понимаешь? И так далее, и так далее. Я чувствую это. И я постарался быть таким, как ты, разными способами, но все же. Я начинаю ненавидеть.
Да, но...
Потому что ты становишься для меня источником страдания. Источник страдания ненавидит.
Да, но естественным образом я нахожу в них какие-то недостатки и ничего не могу с этим сделать.
Значит, ты не работал. Недостаточно работал, чтобы уподобиться над им. Попробуй. Нет умного, более умного, чем опытный.
Я хотел спросить о согласии. Ранее у меня был вопрос, при каком условии человек приходит к согласию? Я могу сказать, я согласен, но пока...
У меня тоже был такой вопрос. Это то, что я спрашивал. Что означает, что весь Израиль согласен, все единогласно, в один голос, до самого последнего, до самой глубины этого ощущения, готовы сказать, сделаем и услышим, и тем самым достичь возлюби ближнего. Они, как будто что здесь есть. Я чувствую все мои желания, 113, я должен сейчас их обратить в нечто противоположное. Я чувствую эйнсов. Что, на каком уровне я должен находиться? Что здесь требуется от меня? Или от нас. Мы же находимся у подножия горы. Либо эта гора — это ощущение всего зла, как можно такое вытерпеть, что такое вытерпеть, сказать вопреки ему, что мы готовы. Эти условия, как обычно, в начале статьи он обычно задает вопросы. Так здесь вместо вопросов, потому что он писал это для народа, и, как я его понимаю, он не хотел нам здесь это писать академически. Сначала вопросы, а потом тезисы, потом решения, ответы, доказательства и так далее, и так далее. Нет, так более так демократично. Он облачает это в такую форму. Но если бы он это писал, я хочу выяснить вопросы, затем исследования, как в предисловии книги Зор, тогда бы у тебя было здесь. Вещи очень бы остро бы задавались. А для такого народа, знаешь, ты видишь, как он сглаживает здесь острые углы. Что такое вся Тора? Это возлюби ближнего как себя. Что такое ненависть? Вопреки возлюби ближнего как себя. А что такое заповеди? Что значит дарование Торы? Это желания твои, которые ты должен исправить в свете возлюби ближнего как себя. Он тебе не хочет это говорить, что это вместо 613 действий физических, которые делают в этом мире. Он это облачает так деликатно. Проводит это между строк. Не то, что мы зачеркиваем обычаи. Рабаш называл это обычаями. Все, что религиозный человек делает в своей жизни. Мы от этого не отказываемся, но исправление — это исправление желания. Тем самым мы так принципиально отличаемся от обычного религиозного человека тем, что мы заявляем, что исправление 613 желаний, которое называется сердце человека, а не в том, что достаточно нам выполнять действия в материальном мире. Поэтому он здесь одно с другим соединяет и объясняет, что относительно возлюби ближнего как себя, все зло, вся ненависть и вся Тора призвана исправить эту ненависть и привести ее к любви, то есть к возлюби ближнего как себя. Он это переводит абсолютно так молча в другое направление. Поэтому он не хочет здесь задавать лишних вопросов. И стиль такой. Он знает, что он делает. И действительно, это был человек. Большой политик. Я чувствую, насколько я могу почувствовать его, как он, как у него всегда, сколько усилий ему стоило выразить себя в форме, чтобы вызвать меньшее сопротивление, меньшее противодействие и быть ближе, и чтобы его приняли не с отторжением, кто может, а кто его ненавидит, чтобы не ненавидел его так уже совсем явно. Он был очень многогранен. Да, о, Ханох. Нашел место, подобающее себе.
Ненависть, о которой мы говорим, это целенаправленная ненависть. Я ненавижу товарища, потому что он слишком целенаправленный, а не потому, что он мне сделал что-то плохое.
Да, а иначе это не товарищ. Товарищ, это значит, что у меня ничего не интересует, кроме того, что он партнер на пути. Его точка в сердце — это мой товарищ. С моей точкой в сердце. Я отождествляю себя с моей точкой в сердце. Он отождествляется с его точка в сердце, и мы должны объединить точки, и там мы раскрываем Творца. Минимальное множество — двое, это называется двое. Каждый из нас — точка.
Но обычно, когда я сталкиваюсь с такой вещью, я это как-то покрываю, убегаю. Мне никогда не удается реально с этим работать. Я не чувствую, что я поднимаюсь над этим. Я покрываю это.
Потому что ты не переводишь это на принципиальные рельсы, на нет одного кроме него.
А как делать это? Как сделать это?
Напомни, что все идет свыше, чтобы дать тебе место работы.
Я постоянно себе это говорю, как велик Творец, он мне дает то, дает это.
Великий Творец-то самое удобное, чтобы убежать.
Так что же делать?
Когда ты говоришь, Творец велик, ты относишься с ним, а должен указывать на себя. То сейчас он дал мне ненависть. Ты говоришь, ненависти?
Да.
Он дал мне эту ненависть для того, чтобы я... Допустим, я ненавижу кого-то. Есть условия. Если я его полюблю, то я приблизюсь к Творцу. Я способен это или нет? Сделай упражнение простое. Поставь условия. Творец поставил его между тобой и им. Поставил какого-то товарища. Такого товарища, что ты готов... Дай Бог, что ты его никогда не видел.
Да.
И он
да.
Поставил его перед тобой. Не только поставил, а при любой возможности 20-25 раз на день напоминает тебе о нем. И это в твоих глазах такая глупая помеха, абсолютно даже не понимаешь, откуда это. Вот так именно. И ты должен над этим работать.
Я должен попросить о том, чтобы полюбить его?
Просто так полюбить — нет. Ты должен... Это вещь деликатная, послушайте. Если я сейчас прихожу к тому, что я вдруг раскрываю в нем что-то хорошее и люблю. Это хорошо или плохо? Я отменил ненависть. Сейчас моя любовь — это любовь на том же уровне, как ненависть. Я ничего не сделал, не поднялся. Я должен просить величия Творца, что было больше, чем моя ненависть к Нему. Настолько, чтобы на все преступления покрыла любовь. Тогда я приподнимаюсь над ненавистью. И тогда я буду немножко как Моше. Принцип понятен?
Да, то есть он является только средством.
Конечно, средство. Каждый из нас. Так мы и говорим, что такое товарищ, не товарищи. Это Творец, который облачается во все эти персонажи. Ну, посмотрим, будет ли тебе легче. Расскажешь нам потом. Второй этап еще более интересный.
Ладно.
Это непонятно, что вы сказали. Я должен просить величия Творца, чтобы было больше, чем моя ненависть к товарищу. Непонятно.
Что непонятно? Это Творец дает мне это упражнение. Если ты просто кого-то ненавидишь из товарищей, я говорю о товарищах, и ты все еще не знаешь, что это нельзя, то это нехорошо. Тебе нужно много раз прочитать о том, что это не дает тебе прийти к духовному, что духовность — это хорошо, что ты получаешь все миры самым эгоистическим образом, таким, знаешь ли, просто отвратительно, но не важно. Главное, что ты сейчас будешь работать над тем, что эта ненависть мешает тебе достичь всего самого лучшего. Что?
Начинаю ненавидеть его еще больше.
Неважно. Ты сейчас говоришь о всем самом лучшем, что есть в духовном. Ты не знаешь, что это такое. Это просто рай, нечто. И то, что ты ненавидишь его, мешает тебе туда войти. Да? Ну, допустим, у него ключи от врат рая. И что ты будешь делать? И преклониться перед ним? Ну, есть, может быть, примеры и получше. Ну, во-первых, он тебе не дает этого сделать. То есть есть связь между ненавистью к ним и твоим духовным продвижением, да? Вот. Ты правильно сейчас, значит, понимаешь смысл духовного продвижения. Это нечто, над чем нужно работать. Это не какой-то там ящик, клад с золотыми динарами. Это Творец. Связаться с ним ты не способен. Потом, после того, как ты раскрываешь, что Творец непостижим, если он видит перед собой этот образ, да? Так скажи мне, пожалуйста, что это тебе напоминает? Когда ты не способен наслаждаться жизнью, даже если ты видишь перед собой этот образ, кто это сказал? Ну? Аман. Пока сидит там этот Мордехай, я не могу насладиться жизнью. Ладно, ну это так, это на пути. Что ты сейчас должен делать? Ты сейчас должен увеличить величие Творца. Нельзя это килим Амана в облачении Мордехая нам необходимо, правильно? Это называется убить его. Мы убиваем это намерение ради себя, не более того. Само кли остается. Объем, сила этого поглощения всего остается. Так ты сейчас должен... Тебе сейчас нужно только величие Творца, чтобы оно было больше, чем ненависть к этому человеку. Ты не работаешь против ненависти, ты всегда работаешь над любовью. Все прегрешения покрывают любовь. пусть раскрывается еще больше прегрешений. Тебе понадобится еще больше любовь, чтобы его покрыть. У тебя был маленький животик, так ты одел маленькую рубашку. Вырос живот, тебе нужна больше рубашка, еще больше, да? Так вот, именно так. Замечательно, тебе нужны большие облачения для большего постижения, для большего слияния. А без того, чтобы тебе раскрывалось все больше, раскрывался бы все больше и больше эгоизм, посмотри на учеников Раби Шимона. Как ты будешь продвигаться? Тебе что, не понадобится облачение? Масаха, отраженный свет? Тебе хватит того, что у тебя есть? Останешься в катнуте? Все время нужно заботиться о величии Творца, о важности Творца в группе, чтобы они тебе все уши этим забили. И это именно то, что важно. До такой степени, что хорошо, что я его ненавижу. Я сейчас... Это Творец поставил. Он ангел. Он передо мной поставил. Теперь мне есть что преодолеть. И ты увидишь кого-то... какого-то конкретного человека, например, Нива, которого ты терпеть не можешь. Он самый успешный, его любит вся группа, он красивый, усы у него такие, да? Ну и так далее и тому подобное. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Так я тебе говорю, тебе выберут кого-нибудь, чтобы ты завидовал, и до такой степени, что не смог бы этого терпеть. Только с помощью, не мог бы с этим совладать, кроме как с помощью поднятия величия Творца. Ох-ох-ох, опять мы... Ну ладно.
Мы немножко коснулись этого. Можете ли вы более объяснить, как мы, по поводу любви, чтобы мы сейчас не стали гордиться этой ненавистью, а наоборот?
Мы не говорим о ненависти. Мы хотим все время относить себя к любви. Всегда обращайся к правой линии. Это заповедь.
Мы говорили сейчас о работе, которую мы... о внутренней работе. Так, по большому счету, хорошо, когда я кого-то ненавижу, потому что мне есть с чем справляться.
Не с ним. Почему с ним? Твое отношение должно быть к Творцу, оно должно быть сильнее, чем отношение к Нему, потому что до такой степени, что твое отношение к Нему станет любовью. И тогда ты в соответствии с этим сможешь сказать, что ты пришел от любви к творению к любви к Творцу. Как? Ты к любви тех, кого ты до этого ненавидел.
Я должен ненавидеть то, что вызвало эту ненависть, или мне только свои отношения?
Нет. Я не рекомендую вам дарить товарищу виски или куда-то с ним там идти в какие-нибудь там пабы пить пиво. Я боюсь, что вы этим замылите признаки ненависти. Только относительно Творца. Только чтобы я через них получал большую важность группы. Не чувствовал бы ненависть как таковую, а чувствовал бы, насколько это находится во мне под любовью. Это остается у меня как данность, без ощущения. Ясно? Ну, я рад, что это понятно. Да. Сзади там.
Рав, есть вопрос. У нас есть очень целевой конгресс. И происходит так, что есть много ребят в израильском клике, которые не могут приехать, потому что есть разные обстоятельства, критерии.
Да.
Это возбуждает нечто... Какой сильный вопрос.
Ты же меня знаешь. Зачем я есть? Чтобы вас встряхивать.
Это вещь, которая уже была в прошлом.
Я всех У меня есть все, 7 миллиардов. Я из них должен выделять круги, круги, круги. Так, так устроена пирамида. Ахаб высшего и Гальгальтайнаем нижнего. Мы строим только самую верхушку, самое острие пирамиды. Что там должно быть? Полное участие в уроках, полное участие во всех действиях, которые мы делаем, как товарищи во всем. Товарищ в группе, товарищ в распространении, товарищ в учебе, во всем. Это называется группа, когда все выполняют все условия, которые должны быть. Посмотри. Они обязуются, согласен каждый принять на себя заповедь, выполнение заповеди «Возлюби ближнего» именно так, как написано.
Что нам не хватает в нашем объединении, чтобы все соответствовали этому? Почему? Прошло время спасения Конгресса.
Я тебе скажу просто, потому что мир ведет себя в соответствии с кругами. И каждый ведет себя в соответствии с силой желания, которую он чувствует в своем сердце. Я не требую, не дай Бог, от человека, чтобы он делал какие-то усилия. Я хочу, чтобы каждый знал свое место. Чтобы он делал свой расчет и раскрывал бы зло. Я обязан встряхивать людей, иначе они останутся на том же месте. Теперь, допустим, кто-то отсюда знает, что он недостоин того, чтобы там быть. Каждый и здесь, и в наших группах, в наших внешних группах, или заграничных группах, каждый, кто не отвечает на все критерии, не заслуживает участия в этом конгрессе. У нас как-то был такой конгресс на севере. Сейчас пусть еще раз проверит. Стал ли он хотя бы внешним действием подобен остальным? В дежурствах. Шимон, проверь все дежурства. Может быть, Ниф уже две недели, уже два месяца ими пренебрегает. Значит, он не заслуживает быть на Конгрессе. Да? Может, он уже заплатил? Очень хорошо. Это мы примем. А свое тело пусть оставит дома. Нет, серьезно говорю. Почему нет? Во всем. Если вместе, то вместе. Быть как один человек с одним сердцем. Как я могу иначе? Объясни мне. Я говорю о ядре, центральном ядре нашей группы.
Я понимаю, что такое круги, но что делать маленьким группам в Израиле? Есть люди, которые приходят на конгресс, а которые не приезжают на конгресс. Как им потом продолжать?
Не знаю. Я хочу их встряхнуть. Знаешь, берут пыльную одежду, палку, и начинают эту одежду выбивать. Тогда пыль выходит. Ну, а что я еще могу сделать? Я хочу спеть с вами что-то пройти. Мы что тут, хасидут какой-то строим, что ли?
И в чем функция группы? Вы это очень сильно встряхиваете. В чем наша функция в группе? Как нам сейчас вызвать в людях?
Удерживайтесь в лодке. А я вам волны устраиваю, а вы держитесь в лодке. Держитесь друг за друга, чтобы никто при этом не сверлил дырки. Не сверлить дырку — это значит на 100% участвовать вместе с остальными.
А если с кем-то есть личный расчет, не нужно никому ничего говорить? Послушай. Не нужно говорить человеку, слушай, у тебя стоит поступить так, и стоит тебе взять на себя ответственность. Не нужно вмешиваться в эти вещи, если вдруг тебе кто говорит. Не нужно в это углубляться.
В принципе, есть комиссия. Мы очень не хотим, чтобы кому-то что-то из товарищей что-то показалось неправильным. Мы сами должны быть очень осторожны. Есть комиссия, которая может прийти к человеку и сделать ему замечание. Смотри, дорогой, что у тебя с дежурствами? Ты столько-то дежурств пропустил. Это не называется соответствовать одному человеку с одним сердцем. ты не притворяешь этого фактически в свою жизнь в группе. Нам нужно время от времени делать такие вещи. Раз в какое-то время. Иначе человек думает, а я пришел, послушал, попил кофе, пришел на урок, слушал там всякое, даже, может, задал пару вопросов. Ну, достаточно. Еще семинарчик какой-нибудь, еще какое-нибудь мероприятие. И ему кажется, что он продвигается. Если для него это просто надбавочка к жизни, то, пожалуйста, пусть будет. Но если он хочет продвигаться в духовном, то для него, ему должно быть понятно, относительно чего он может себя мерить. Не то, чтобы мы меряем дежурство, массер и все такое. Мы измеряем его меру участия вместе со всеми. Быть одним человеком с одним сердцем. Да, чува.
Есть один момент мне непонятный. В нашем мире каждый должен 12 лет отучиться. Есть системы, которые для всех одинаковы. В исправной форме мира. Сегодня у нас есть миллиард всяких кругов, группы и так далее. В исправном виде будут ли все на утреннем уроке, будут ли все принимать участие в дежурствах, или эти круги останутся? И будет различие.
В исправленном мире каждый на 100% все, что ему нужно для исправления его кли, будет выполнять. Каждый в соответствии со своим уровнем, каждый в соответствии со своим кли. И были такие, которые будут сидеть с утра до вечера, слушать разные вещи, и выполнять их внутренние, это будет их работа, как в компьютере. Будут такие, которые будут организаторами всего этого, немножко заниматься, а остальное время заниматься организацией. Кто-то будет выполнять как-то, кто-то будет заниматься другими. Каждый в мере своего хиссарона и в мере его выражения в этом мире. Здесь есть две вещи. Насколько человек выражает себя в соответствии со своим внутренним желанием, своей высотой, которая определяется системой от Авиют де Шорош до Авиют Далет, где он вообще находится в этой системе, к чему ты относишься? Либо ты клетка печени, либо сердца, либо легких, либо ноги. Да? Вот. Все важно. Все важно в этой совершенной системе, но в соответствии с этим ты как-то и работаешь. Из корня твоей души происходит твое исправление, количественное и качественное. И в соответствии с этим ты должен научиться принимать Тору, принимать свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы быть исправленной клеткой там, где это должно быть. В общности душ. Вот и все. Очень просто. Теперь ты спрашиваешь, откуда мне знать? Каждый, сказано, нет принуждения в духовном. И человек не учится в ином месте, кроме того, что желает его сердце. Сама система, насколько она может воздействовать на человека? То есть я никого не виню за то, что он не находится с нами с утра до вечера, на всех уроках, дежурствах, маасере, распространении и всем таком. Никто не виноват. Но пусть человек знает, что таково его состояние. И возможно, что это даст ему возможность для продвижения. Может быть, он скажет, нет, действительно, я на это я не готов. Я готов быть в одном из внешних кругов. Это его место исправленное. Это его исправленное место. Не всем нужно быть в одном виде. Есть круги, есть внешние и внутренние. Внешнее находится во внутренней сути чего-то более внешнего. Внутреннее, ну как? Так устроен весь мир. Чем бы ты ни занялся. И в духовном тоже. Это проистекает из духовного. Чего ты хочешь, демократия, чтобы все были равны? Все равны в том, что свыше дано каждому, в соответствии с его кли. на 100%. Кроме этого, ни один не похож на другого. Как говорится, как их парцов они одинаковы, то и, ну и так далее. Я не понимаю, не путай демократию относительно Творца, где все любимы одинаково, потому что это становится кругом, игуль. Все мы приходим к полному слиянию. И иерархия, которая существует, как бы это сказать? Есть ивритское слово? Понятное слово, да? Ступени исправления, отсюда до Гмар Тикуна. Вообще не о чем говорить. Какое равенство, какая демократия? Какой народ может что-то решить? Только тот, кто находится на какой-то высоте. Но на высоте должны быть не те, кому хочется больше денег, а те, кто хотят больше мудрости. Слияние. Хохма. Санедрин. Они должны быть на высоте. Большая Кнессет. Но я не понимаю этих игр. Почему нет? Почему не все? Откуда вы взялись? Где ты видел вообще равенство? Равенство все портит. Самое большое равенство было при фашизме. Фашистская форма правления это самое большое равенство. Спроси людей, которые понимают. Социологов, политологов, они тебе скажут. Самое полное равенство. Там все время говорят о простом гражданине, о простом рабочем, о том, что все равны, о народе. Что... Пожалуйста, что Сталин, что Гитлер. Увидишь. Есть еще чему научиться. Но я не понимаю, если я это определяю, и я решаю для себя, что я решаю все больше и больше. Вначале я так, но чем мы дальше продвигаемся, чем мы становимся острее, чем целенаправленнее, у меня нет выбора. Я должен все острее и острее ставить эти вопросы. И если кто-то с этим не согласен, то что поделаешь? Моя цель здесь не построить... Какие-то там миллиарды услышали там каждый по паре слов. Мне нужно, чтобы мои ученики могли управлять миром с духовной точки зрения. Я говорю об этом совершенно открыто. Поэтому я хочу построить эту пирамиду, и тот, кто может, у всех возможности равны. Нив.
Сегодня у нас есть семинар по поводу самоотмены в 7 часов вечера.
Да.
И мы в последние дни делали упражнения по отмене в маленьких группах, десятках. И с воскресенья мы стараемся это реализовать, ваш совет, проверить себя относительно, насколько нам удалось отменить себя перед товарищами.
Вы во время семинара будете сидеть в этих десятках?
Нет, технически это будет не очень.
Так лучше, чтобы в других, да.
И насколько мы заботились об объединении, мы проверяем это каждый день, относительно десяток и относительно других, относительно группы. Так вопрос, с какими ощущениями мы должны прийти сегодня, чтобы выполнить эту отмену максимально?
Думать об этом все время. Заботьтесь о том, чтобы это во всех исполнилось, не во мне, чтобы я был в полной вере, чтобы все думали обо мне, и поэтому я думаю о них. Если я думаю о них, у них не будет никакой заботы о себе, а только обо мне. И скажи нам, какие у нас новости?
Да, у нас есть сегодня семинар с Лайтмана, вторник, 7 часов вечера. Пройдет мировой семинар с Лайтманом по всем филиалам движения Арвуд. Будет транслироваться в прямом эфире на 6-м канале и на сайте kap.tv. Все приглашаются, вход свободный. Дополнительная информация по телефону 900-500-209-209 на сайте kap.tv. От меня к мы и к одному. Приглашаем вас на общий мировой конгресс США, который пройдет с пятницы до воскресенья, 10-15 мая в Нью-Джерси. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
שבור לרסיסים כן דווקא אז פתאום רואים ואם ההר עוטף אותך בצל אתה לבד טועה בערפל תיתן לי עד ביחד נתגבר אור אחד ניצור נראית ללא קצה דווקא אז אז הוא מתגלה
ואם החול כיסה את הפנים